уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Умные парни». Станислав Бышок с нами, кандидат политических наук, сопредседатель Белорусско-Российской гражданской инициативы «Союз», аналитик мониторинговой организации ЦСЭМА. Станислав, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения.
Наши координаты 7373948, телефон, смс плюс 7-925-888-948. Еще у нас есть телеграм-канал «Радио «Говорит Москва». Там новости. Телеграм для сообщений. Говорит Москобот, YouTube-канал «Говорит Москва», там стрим уже начался. Сразу Петя вопрос задает, а будем ли мы говорить про Лукашенко? Конечно, мы будем говорить про Лукашенко, но я бы все-таки начала с Афганистана, потому что сейчас это вот главная прям мировая новость все-таки. Вот. А интересно, сегодня обратила внимание на то, как быстро все трансформируется там. Канал «Толу Ньюс». Афганский, вот, национальный, и там, значит, диктор еще вчера была женщина без платка, сегодня она была утром в платке, а днем ее уже заменили на какого-то мужчину с бородой, вот, плюс поступает, конечно, очень много сообщений, что вот талибы начали, значит, там активно девочек продавать в сексуальное рабство с 12 лет, плюс закрашивают вот эти вот плакаты с изображением женщин на салонах красоты, тут очень много всего говорят, что все, страна стремительно спускается в какой-то там 14-13 век, и не очень понятно, чего от этого ждать. Вы разделяете критику, и даже, кстати, мне показалось, что какое-то удовольствие отряда общественных деятелей у нас здесь и политиков, политологов, того, что, ну, вот американцы-то, вот они теперь получили-то, видите как, ничего там не было, 20 лет еле-еле держали, а тут за неделю страна фактически сама сдалась талибам. А мне кажется, здесь радоваться-то нечему, ну, разве что вот, как говорят, да, американцы проиграли, и все. Мне кажется, тут будут проблемы для всех и надолго. Нет?
Я с вами согласен, что радоваться нечему. Вообще, этот антиамериканский ресентимент, то есть вот что Америке в минус, то нам обязательно в плюс, это, во-первых, не так, а во-вторых, как раз-таки уход американцев из Афганистана, это Америке скорее в плюс, это, что называется, они просто поняли, что дальше эту историю держать не стоит, и, собственно, об этом говорил еще не только прошлый президент Дональд Трамп, но еще и позапрошлый президент Барак Обама говорили, да, что вообще хорошо бы нам отсюда уже уйти. Но одно дело сказать, а другое дело взять на себя ответственность. И вот президент Джо Байден, который, собственно, считался таким президентом очень относительным, очень временным и таким, с которым не будут связаны какие-то судьбоносные решения, тем не менее, он взял на себя эту ответственность и закончил, по крайней мере, на данный момент американское присутствие в регионе, который, ну, на самом деле, скажем так, золотых слитков на улицах Кабула даже в лучшие времена не было, не говоря уж о последние 20 лет, поэтому не совсем понятно, для чего было дальше продолжать там держать американские контингенты и поддерживать правительство, поддерживать афганскую армию и так далее. То есть здесь, в данном случае, скажем так, то, что называется американским бегством, ну, оно достаточно все-таки было проведено достаточно технично.
Видели фотографии, судить, да, как из Сайгона улетал, да, вертолет, и как из Кабула вылетал,
да,
вертолет,
совершенно верно, с эвакуированными. Насколько я понимаю, все-таки американцам, в отличие от Вьетнама, в спину не стреляли, и, насколько я понимаю, там весь персонал, который должен был эвакуироваться, он оттуда эвакуировался. То есть в этом смысле говорить, что американцы что-то сделали не так, ну, сначала американцев критиковали за то, что они туда вошли, да, теперь смеются и критикуют за то, что они туда вышли, то есть что
не, делают... Вне победы, без победы, да,
да, вышли, то есть, что, оттуда. Ну, опять же, непонятно, что считать победой. В Соединенных Штатах поняли, что можно до бесконечности оставаться в этой стране и пытаться из этой страны сделать какое-то такое более-менее европейского типа национальное государство без каких-либо оснований считать, что это случится в ближайшее время. А можно, собственно говоря, снизить свои расходы на эту территорию, потому что, в конце концов, Афганистан не является и в перспективе не собирался становиться новым штатом Соединенных Штатов. Ну и, собственно, зачем тогда вот эту страну держать на плаву, если у вас есть, ну, не знаю, под боком у вас есть центральноамериканские страны, где там, в общем, ситуация с криминалом требует более активного вмешательства именно Соединенных Штатов.
Угу. Но здесь все-таки, с вашей точки зрения, вот эти вот обещания... И сегодня спецпредставитель МИДа России господин Кабулов с говорящей фамилией заявлял, что нет оснований пока подозревать, что есть какие-то угрозы среднеазиатским республикам или центральноазиатским, как их еще называют, которые находятся в сфере интересов Российской Федерации, потому что, ну, видимо, с талибами, запрещенным движением, представителями запрещенного движения о чем-то договорились. Но не кажется ли вам, что когда мы видим падение за неделю буквально большого государства, то есть сдача власти, бегство президента с мешками денег под мышкой. Вот это создает такую картинку и доказательство, что так можно, что можно, в общем-то, из 21 века каким-то образом, ну, быстренько вот свалиться в другой. Потому что мы же понимаем, что есть государства, где так называемый пещерный национализм, это тоже большая проблема для светских властей, которые живут все-таки в 21 веке. А тут... кто-то может взять это на вооружение. И особенно, как мне представляется, это все-таки риски для Средней Азии, потому что где Средняя Азия, там недалеко Российская Федерация.
Ну, у Средней Азии выбор не между быть русскими и быть среднеазиатами, а выбор между национализмом и исламизмом. То есть, ну, тут, да, русского, да, фактора, да, вообще, по большому счету, нет, точно так же, как в Казахстане.
Поэтому, когда... Я имела в виду, скорее, безвизовый режим, который у нас существует с республиками.
Я думаю, что это есть смысл пересмотреть, этот безвизовый режим, по крайней мере, если ситуация будет развиваться по негативному сценарию. Угу. Но что касается вашего вопроса, то я согласен, что здесь есть вот в прямом смысле слова информационная шизофрения, когда с одной стороны, все средства массовой информации, в том числе там и государственные, и негосударственные, и иностранные агенты, и все прочие, должны всячески всегда подчеркивать, что Талибан — это запрещенная в России организация. При этом, насколько я понимаю, абсолютно весь российский официоз, в том числе господин Кабулов, но и все остальные тоже, как минимум с симпатией, ну или там со сдержанным оптимизмом выступают по отношению к талибам, пришедшим к власти фактически в Афганистане, говоря о том, что вот пришла сила, с которой нужно считаться и которую мы не опасаемся, а ушло марионеточное, плохое проамериканское правительство. То есть, в общем-то, тоже люди, как бы сказать, с одной стороны, организация запрещенная, а с другой стороны, люди вроде как находятся в каком-то таком юбилейном расположении духа.
Но, с другой стороны, есть позиция, что да, на тот момент с подачи американцев Совбез ООН принял решение, что Талибан — запрещенная организация во многих странах мира по решению Совбеза ООН, а мы это решение поддержали. А с другой стороны, ситуация-то поменялась. Знаете как, Соединенные Штаты Америки тоже то признавали Северный Судан государством, спонсирующим терроризм, то потом отозвали эту черную метку, потому что это было уже не в их интересах. И получается, что, ну, и здесь так же. А с кем тогда? Надо же с кем-то договариваться. И предлагают не сравнивать все-таки с запрещенным ИГИЛом, с которым боролись на Ближнем Востоке.
Ну, то есть одну запрещенную организацию не нужно сравнивать с другой запрещенной организацией. Но
они по-разному запрещены, да, да, видимо, как-то так.
Не все йогурты одинаково полезны. На самом деле, здесь как раз-таки я понимаю логику российской внешней политики. На этом треке я ее понимаю прекрасно, потому что, как известно, Россия не является страной, которая как-то скрупулезно относится к демократическим процедурам, что внутри себя, что и в других странах. И Россия работает ровно с теми режимами, ровно с теми политиками, которые де-факто находятся в власти в той стране, с которой идет речь. Будь это Республика Беларусь, будь это Венесуэла, а будь это Афганистан, вот кто находится у власти фактически, не кто там демократически избран или кто признан мировым сообществом, а кто фактически держит власть, с теми будем общаться. Соответственно, ну, знаете, отсюда вот не так давно прошедшая в Москве встреча между российскими официальными лицами и представителями, в том числе Талибана, но и других движений афганских, которая вызвала некоторый такой диссонанс и какие-то такие вот скептические заявления. Тут, кажется, вполне понятно, Россия понимала, но все-таки через своих аналитиков, что при отсутствии американской помощи и при отсутствии каких-либо других активных внешних игроков, которые бы хотели туда зайти. Понятно, что Талибан, как организация, так сказать, сильная, разветвленная, сможет взять власть, и, соответственно, с ними нужно будет работать. Хотя, конечно, тут еще важный момент, который мы не должны забывать, почему так быстро случился вот этот вот переход власти от того правительства, которое российское официоз называет марионеточным, к, собственно, запрещенному в России Талибану, но который хороший. А дело в том, что все-таки Талибан — это, с одной стороны, движение, которое построено на религиозном фундаментализме, но, с другой стороны, это движение одновременно этническое, это движение пуштунское.
Да.
Пуштуны — это самая большая этническая группа в Афганистане, 40%, 40+, и, собственно говоря, в пуштунских регионах, что называется, они взяли власть, ну, скажем так, просто по факту своего пуштунского...
Их просто поддержали
происхождение, да. И на самом деле вопрос заключается в том, а каким образом вот в новом правительстве, если оно будет сформировано с кем-то еще, кроме Талибана, как там вот непуштунские национальные группы будут себя чувствовать. Ну, то есть здесь вот, такая парадоксальная история, которая как раз-таки некоторая неопределенность дает вот этой картине, что будет дальше, останется ли эта история внутри Афганистана, либо она пойдет дальше. То есть если в Талибане возобладают, скажем так, националисты, настроения пуштунские, то они, соответственно, будут строить пуштунский Афганистан, где другие будут в статусе национальных меньшинств каким-то образом подстраиваться к пуштунскому этому национальному государству. Если же все-таки возобладает фундаменталистская ветвь, которая отрицает национальные государственные политические границы, то тогда это большая проблема как раз-таки для Центральной, она же Средней Азии.
Но здесь просто пару замечаний, когда мы говорим, вот вы сказали, значит, демократическая процедура, избранное правительство, президент. Ну, я бы, честно говоря, не называла, что какие-то очень демократическим было правительство Ашрафа Гани, потому что мы понимаем, как периодически... То есть, скажем так, форма была сохранена, но по факту проверить, насколько демократически он был избран, с учетом того, что он, да, был проамериканским политиком, ну, я думаю, что это большая проблема. И плюс по поводу того, значит, кто поддерживал. Российская Федерация не единственное государство, которое ведет переговоры с Талибаном, признавая, что с кем-то надо вести переговоры. Просто с 94-го, по-моему, года, да, Арабские Эмираты, Пакистан, Саудовская Аравия, это страны, три страны, которые, по сути, признавали Талибан как, значит, как... Эмират Афганистан, как-то так. Такая формулировка была, да.
И все три страны как раз-таки характеризуются уважением к демократии, правам человека и прочее. Не, на самом деле, я говорю просто о том, что конкретно Россия, вот нам трудно какую-то представить ситуацию, где в какой-то стране произошла революция, там, я не знаю, переворот или что-то еще, пришла к власти какая-то группа людей, которая по факту контролирует власть. И Россия сказала, нет, мы их не будем признавать, и мы там, не знаю, разрываем с вами отношения. Мы можем ругать, не знаю, бандеровскую хунту на Украине в телевизоре или где-то еще, но мы же никогда не ставили под сомнение легитимность, скажем, президента Порошенко,
потому что
президента
надо было Зеленского. С кем-то. Ну, это совершенно был, верно. В общем-то, утилитарный подход, потому что, ну, с кем-то
вот,
надо говорить.
Вот, да. Утилитарный подход. Просто да, это как раз-таки подход, который характеризует российскую внешнюю политику. Это многими критикуется, там, в том числе вашим покорным слугой на определенных, скажем, в отношении определенных стран, да, но конкретно по Афганистану, действительно, в общем-то, даже те люди, которые как-то с оптимизмом смотрели на возможный демократический транзит в эти 20 лет в Афганистане, они понимали, что, в общем-то, все это, конечно, должно очень активно поддерживаться сильной страной, которая, если что, там, даст денег или пришлет оружие, или пришлет, соответственно, своих военнослужащих, которые там кого-то защитят. Вот. Поэтому, да, здесь конкретно по Афганистану, я думаю, что... такое де-факто признание Талибана в качестве легитимной или, во всяком случае, да, принимаемой власти, я думаю, что это такая вот скоро более-менее все это дело признают.
Интересен еще такой момент. Да, Исламский Эмират Афганистан, да, он назывался в 90-е, впрочем, к этому же названию они и сейчас хотят вернуться. Виталий говорит, да, именно такая формулировка была. Так, не будет ли через Афганистан проходить шелковый путь в недалеком будущем? Давайте не про недалекое будущее, а про то, что сейчас. Для Соединенных Штатов Америки, насколько мы понимаем, заявления были... значит, советника по нацбезопасности, советника Байдена, что, а для нас было неожиданностью, что 300-тысячная армия так быстро сдалась. Вот. А насколько это заявление, с вашей точки зрения, характеризует позиции и представления Вашингтона о том, что там происходило, и вообще понимание всей ситуации? Потому что я столкнулась с нескольким мнением, прочитала, что то, что произошло сейчас в Афганистане в последнюю неделю, это очень сильно ударяет по Соединенным Штатам в плане авторитета мирового.
Что касается удивления, то вполне возможно, что удивление было вполне реальным, потому что, там, скажем, где-то год назад, полгода назад, когда еще не было разговоров о скором и тотальном уходе американцев, в общем-то, некоторые американские военные аналитики, которых я слушал, читал, они весьма хвалили афганскую армию, которую они тренировали, и считали, что там абсолютно компетентные люди, патриотично настроенные, которые за закон и порядок, которые не допустят Талибана, да, или каких-то других самопровозглашенных, да, организаций. Поэтому я думаю, что да, было определенное удивление, но на самом деле это удивление такое, знаете... Если бы его не было, то его нужно было изобразить, такой, потому что сказать, ну, знаете, вот не получилось, и мы поняли, что это пропащее дело, и решили, что
и
называется...
Решили уйти.
Да, решили уйти. Это же, ну, кто так скажет? Так скажет политический аналитик, вот, а человек, который находится у власти или когда-то там был, он, у него все-таки, скажем так, еще и какая-то корпоративная солидарность, он, конечно, будет какие-то красивые слова говорить, и здесь, ну, понятна, да, разница между там аналитиком и госслужащим или там, скажем, каким-то военным чиновником. Но, да, действительно, для Америки, что касается какого-то поражения, скажем так, имиджевого для Соединенных Штатов, ну, как бы и после Вьетнама, и после Ливии, в общем-то, были какие-то временные имиджевые поражения, причем после Вьетнама или во время Вьетнама, это скорее таки были внутренние, собственно, Америка. Да,
может, потеряла. Ирака все-таки, потому что Ливия — это больше французы, нет? Или вы имеете в виду реакцию Клинтонс?
Там тоже были активности. Да-да-да, и Ирака тоже. То есть, как бы это было, но это было временно, и все-таки американская притягательность в мировом масштабе, она базируется не только и не столько на вот этих кейсах, да, это же совокупность факторов, там, и прежде всего, собственно, американская привлекательность, она про внутреннее американское устройство, а не про то, как они позитивно или не очень позитивно влияют там на те или иные страны в мире, куда они вмешиваются там по своим каким-то, по своему усмотрению, или если куда-то их зовут. Так что здесь я тоже вычитал какие-то такие комментарии относительно конца американской империи, или, скажем, вот...
Очередного причем.
Да, или сенатор Пушков, который вот многие знают его по комментариям на РИА Новостях, все время выходят новости, там сенатор Пушков высмеял то, сенатор Пушков высмеял это. И вот он вчера, по-моему, высмеял вот как раз эту историю, сказав, что сейчас история творится не в Вашингтоне, не в Брюсселе, не в Берлине, а в Кабуле. Ну, он забыл добавить, что история Афганистана, а мировая история по-прежнему творится в Вашингтоне, Берлине, Лондоне и прочих столицах.
Но при этом Рамзан Кадыров, кстати, назвал события в Афганистане очередной аферой США против мусульман, призвал готовиться к худшему из-за Талибана. Это заявление сделал в прямом эфире, опубликованном так в Инстаграм-аккаунте, причем своего сына. Говорили, что никогда не выйдут оттуда, теперь бросили всех и сбежали. А были какие-то надежды? Вот хорошо, вот это вот гнев, кстати, этот гнев в отношении американской политики, он же сейчас не только от Российской Федерации исходит. Он исходит даже из... от самих же средств массовой информации Соединенных Штатов Америки проанализировать, если Financial Times, CNN, New York Times.
Ну, и там... Трамп критикует и призвал Джо Байдена уйти в отставку.
Вот. Ну, вряд ли он, конечно, уйдет в отставку, но он же не Трамп, в конце концов. Вот. Но другое дело, что действительно на Штаты возлагалась большая надежда, что вот они там завязнут на долгие века, или, по крайней мере, хотя бы лет на 50, и будут каким-то образом что-то сдерживать. Ну да, ну там взрывы периодически какие-то, ну захваты периодически, ну и все. А теперь как будто бы разбираться нужно всем. Прежде всего сейчас Таджикистану, Узбекистану, а вот что там Пакистан, кстати, помалкивает пока.
Ну, вообще считается, я небольшой специалист по этому региону, но считается, скажем так, что без гласно-негласной поддержки Пакистана Талибан не смог бы остаться таким сильным не смог бы, собственно, провернуть то, что он провернет. Но если будет помощь Пакистана, все-таки, с одной стороны, не самая процветающая, но, с другой стороны, не последняя страна в регионе, я думаю, что если вот это будет смычка Афганистана и Пакистана, в том числе экономическая смычка, потому что две страны зависимые, в том числе, кстати, скажем, по водным ресурсам, собственно, вода, насколько я понимаю, в Пакистан большой и многолюдный, она через Афганистан идет или из Афганистана, то есть там, в общем,
высокая,
в общем, есть у них чем поддержать друг друга. В принципе, Пакистан, с другой стороны, является партнером Соединенных Штатов. Вот, так что в каком-то степени Соединенные Штаты могут как прокси использовать Пакистан, во всяком случае, если они вдруг захотят почему-то сюда вернуться. Но, вообще говоря, По поводу этого региона, ведь, вот, скажем, в фантазиях геополитиков или политиков, там, скажем, 19 века, там, что Российской империи, что Британии, казалось, что Афганистан — это такой ключ, там, чуть ли не к мировому господству. Но я надеюсь, сейчас, в 2021 году, поняли, что ничего подобного, и, собственно, американцы последние, которые поняли, что пропащее место, там, при всем уважении, не хочу никого обидеть, и, в общем-то, не, ключ...
Он лежит где-то
в Силиконовой долине, или вот где-то в тех местах он сейчас лежит, явно не в Афганистане.
Но, в любом случае, здесь же, наверное... Важно еще посмотреть, как на примере отношений к Афганистану, в принципе, трансформируется международное сообщество, потому что вы вот опытный международник, политолог-международник, допустим, будут вести переговоры. Но раньше таким, как сказать правильно, священным Граалем были права человека. Вот как угодно. Комитет ООН целый есть, все. В данном случае только ли важны обещания, например, представителей запрещенного Талибана оставаться внутри Афганистана, не угрожать среднеазиатским республикам экспансии какой-то, вот, и при этом не учитываются установленные внутри правила, которые противоречат многочисленным конвенциям ООН о правах человека, как то, опять же, там, значит, девочки, которых отдают замуж очень рано, вот, плюс вот эти вот казни, которые, правда, сейчас говорят, что побивание камнями только по решению суда будут, ну и так далее, там подобное, что, в общем-то, нам кажется, как западникам, нам кажется, ну, дикостью, правда.
Да, хотя некоторые комментаторы уже прокомментировали, что вот американский империализм ушел, и вот традиционные ценности возобладают в Афганистане. Но я рекомендую этим сторонникам традиционных ценностей вот переместиться ближе туда, где им будет комфортнее в своих представлениях о том, что такое жизнь женщины, жизнь человека, права человека, возможность получать информацию, возможность говорить, что ты хочешь, без опасений, и возможность менять религию или не исповедовать никакую религию. Это, в общем-то, вполне себе западные ценности. К незападным культурам они только постепенно приходят, в том числе не всегда успешно. Иногда вот есть такие вот откаты назад, как в Афганистане или как в 79-м году, скажем, в Иране случилось, который был вполне себе светской такой коррумпированный, не самый какой-то комфортный, но достаточно светским таким вполне себе государством. Но что касается вот вашей постановки вопроса, что касается прав человека, то Россия на международной арене, как правило, выступает за вестфальскую так называемую международную систему, то есть уважение суверенитета государства важнее уважение прав человека, которые, по идее, это государство составляют. Вот, за исключением, конечно, Украины, вот Украина нет, Украина — это другой случай, вот там Украина, особенно Восточная Украина, там вот права ее жителей, они важнее, чем там территориальная целостность, что-то подобное Украины. А вот во всех остальных случаях, по большому счету, Москва выступает, в том числе в ООН, за соблюдение там территориальной целостности и суверенитета всех стран, в том числе тех, которые, у которых так сказать, другая система ценностей, которые не соответствуют там каким-то базовым конвенциям ООН о правах человека.
Но здесь справедливо. Я обратил внимание на то, что вы опытный международник, в контексте того, что не отношение Москвы в целом, а отношение международного сообщества к правам человека и рассматривание того или иного государства или того или иного политика, президента в качестве субъекта для переговоров через вот эту вот призму прав человека. А что делаете вы? Потому что начало 2000-х годов, и это было вот именно так рассматривали. Можно с этим человеком, можно ли с Саддамом Хусейном разговаривать или нельзя? Конец 90-х, там, можно с Милошевичем разговаривать или нельзя? Это было инструментом. А сейчас кажется, что что-то поменялось в 10-е годы, и это уже не инструмент. Хорошо, плохо, неважно, но это почему-то уже отработанная история.
Ну, тут во многом просто представления о правах человека, да, в широком смысле слова, они стали настолько распространены, что уже, как бы сказать, какие-то вещи, они неприемлемы в принципе, а с другой стороны, какие-то вещи считаются сами собой разумеющимися. Вот, допустим, у нас в России считаются, по крайней мере, там, до недавнего времени считалось, что вот можно выражать открыто свою позицию по любому вопросу. И для нас это не кажется уже какой-то ценностью, нам кажется, что это просто норма.
Это нормально,
как
понятно.
Как мы дышим воздухом, там, садимся в метро и знаем, что из точки А в точку Б мы как-то доедем и так далее. То есть это вот в международных отношениях теперь уже вот это считается какой-то такой тем, с чем спорить нельзя. И более того, даже всяческие запрещенные организации, они ведь тоже, вот как вы процитировали, говорят, что нет, у нас тоже все по правам. Вот если вот суд постановит, что мы забьем человека камнями за какое-то преступление, когда никто не пострадал, мы его забьем камнями, но это будет по решению суда. То есть тоже даже вот эти организации, запрещенные в России, они, в общем-то, тоже пытаются каким-то образом немножко соответствовать вот каким-то таким более-менее уже нормам. Да.
С нами Станислав Бышо, кандидат политических наук, сопредседатель Белорусско-Российской гражданской инициативы «Союз», аналитик мониторинговой организации ЦИС-ЭМО. Как раз после новостей много вопросов по поводу Беларуси тоже накопилось. Продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15:35 в столице, программа «Умные парни», у микрофона Евгения Волгина. Продолжаем. Станислав Бышок с нами, аналитик мониторинговой организации ЦИС-ЭМО. Виталий говорит по поводу последнего вопроса про Афганистан, не отпускает эта история. А что, если дать время понаблюдать за ситуацией? Даже если они закрепятся, обеспечат мир, их средневековый мракобесный режим обречен на трансформацию. Как пример, Саудовская Аравия. Государство с достаточно средневековыми порядками, но время идет, их режим меняется, превращается во что-то умеренное, без оголтелого ваххабизма, хотим мы этого или нет, но 21 век все равно влияет на такие режимы.
В целом, конечно, согласен, то есть и другое дело, что все-таки Саудовская Аравия не проходила через десятилетие перманентной гражданской войны, оккупации, и это богатая страна. Поэтому там вся элита обучалась в западных демократических странах, и, соответственно, не только училась, но еще и ходила, смотрела, как там дела, и поэтому, возвращаясь обратно домой, хотели дома создать что-то такое более вестернизированное, ну, и то же самое Объединенные Арабские Эмираты и так далее. То есть там история была, ну, скажем, там проще, демократизировать Саудовскую Аравию несколько проще, чем Афганистан.
Так, а есть еще вопрос от Боба, точнее, замечание от Боба, он нам из США как раз пишет, Штаты были там 20 лет, пытаясь навязать нечто чуждое Афганистану, не сработало и правильно сделали, что ушли, а СССР был там 10 лет, потеряв 70 тысяч человек. Но это к вопросу о том, что, помните, Блинкен, по-моему, да, в начале своей работы на вот этой должности госсекретаря говорил, что идея всеобщей демократизации провалилась, экспорт демократии не сработал, мы хотели, чтобы нам было и им было тоже понятно, хотели, чтобы всем было хорошо, не получилось, поэтому больше не будем. Ну, как будто будут какие-то другие методы.
Ваш джаз нам чужд. На самом деле, конечно, ну, вот такое, история про то, что есть какие-то вот ценности их, а есть ваши, и они какие-то, и вы должны их соблюдать, несмотря на 21 век, это, конечно, тоже такая история сама по себе немножко устаревшая, потому что как раз-таки привлекательность западной демократии, ну, или там либеральной демократии, потому что не западной демократии не бывает, вот либеральная демократия заключается в том, что она может быть теоретически привлекательна и применима более-менее везде, в отличие от локальных, там, пуштунских, скажем, там, идеологических, политических военных группировок, которые вот ровно для пуштунов, и то не для всех, а для тех, кто разделяют, так сказать, эти ценности.
Про Белоруссию давайте начнем, потому что вы все-таки сопредседатель Белорусско-Российской гражданской инициативы. А Лукашенко высказался, что Беловежская пуща случайно стала местом распада Советского Союза. Президент Беларуси назвал ответственными за распад Советского Союза Горбачева и Ельцина. Мне это напоминает недавнее интервью Кравчука, который украинским СМИ дал комментарий в связи с 30-летием известных событий. Он сказал, что мы не знали, что так получится.
Но на самом деле, действительно, не знали, потому что изначально речь шла скорее о трансформации Советского Союза там, в федерацию в настоящем смысле слова, да, то есть вот примерно тоже минус, может быть, страны Балтии и с большими там правами и республик, и
большим суверенитетом,
да, большим суверенитетом и большими правами человека. То есть, собственно, и тот референдум, на который многие ссылаются относительно сохранения Советского Союза как союза равноправных каких-то там еще республик, где большинство из тех, кто голосовали, высказались за сохранение, там же не было пункта за роспуск. Да, просто предполагалось, что вот некое новое образование, которое потом стало называться СНГ, это будет вот такой Советский Союз 2.0, это не будет какая-то полуфантомная структура, уже полностью независимое государство.
Но мне кажется, все равно, что люди, которые принимали решения, или люди, которые понимали процессы, которые происходили, догадывались как минимум, к чему это может привести. Ну, потому что невозможно то, что написано слева направо, прочитать справа налево, это немножечко посложнее была история.
Ну, на самом деле, ведь мы должны понимать, что те люди, которые тогда находились у власти, как и большинство людей, которые находятся у власти, они стремились к сохранению и приумножению своей власти. Они не стремились вот к каким-то там геополитическим, я не знаю, катастрофам или, наоборот, прорывам. Это потом уже аналитики, люди там, которые через это прошли так немножко дистанционно, как-то это все интерпретируют в духе там Беловежский сговор, там, потом Ельцин, значит, позвонил Бушу и, значит, отчитался о развале Советского Союза, и это все было спланировано. Нет, там уже все это шаг за шагом шло, и действительно, в итоге у замечательного британского классика экономики Адама Смита есть по этому поводу термин «непреднамеренные последствия». То есть вы чего-то одного добивались, и вот в эту точку били-били-били, а в итоге вышло что-то совсем другое, и вообще, что изначально вы никак не планировали. А хотя внешние наблюдатели скажут, что вы изначально именно этого и хотели, и вас будут обвинять в том, чего вы, в общем-то, сделать не хотели. Тот же самый Михаил Сергеевич Горбачев уже там 1000 миллиардов интервью дал, где он рассказывал, что да не хотел я разваливать Советский Союз, чего пристали, и вообще это Ельцин рвался к власти. Ну, что, собственно, справедливо, кстати, тоже. Вот. А вы сейчас мне предъявляете вот эти претензии все.
А Лукашенко при этом вот постоянно используя, понятно, сейчас опять же юбилей, 30 лет, известным событием, но поднимая этот вопрос, Лукашенко что пытается добиться? Но все, уже прошли те времена, да, это вспоминается как для кого-то величайшая радость, для кого-то величайшая трагедия, но когда глава, действующий глава существующего государства говорит, а тогда вот были виноваты Горбачев и Ельцин, что он хочет? От себя удар какой-то отвести, а находится ли он под этим ударом в связи с тем, что происходило 30 лет назад? Ну, не очень понятно, честно говоря. Слушайте,
Веня, но есть возраст и должность, все-таки в отличие от нас Лукашенко человек более старшего возраста, и он, в отличие от нас, работает президентом уже, страшно сказать, сколько лет. И у него,
почти столько же, сколько Беловежской пущи было.
Да, у него как бы на его там определенный возраст это все дело пришлось, и у него это, на это свой взгляд, и действительно, в том числе не только Лукашенко, ведь и российские, там и политические деятели, общественные представители Совбеза тоже периодически, значит, как-то переключаются с защиты истории Второй мировой войны к, соответственно, реабилитации или, не знаю, что, ГКЧП или, там, соответственно, какое-то переосмысление Беловежской пущи и прочее. То есть это скорее вот такая вот история, связанная с профессиональной деформацией, возрастом и, собственно, вот действительно для нас с вами, я думаю, что, ну, эта история имеет какой-то интерес, но она не является для нас, наверное, ключевой в нашем мировоззрении.
Нет, здесь, конечно, она, это одна из реперных точек, чтобы понять, а что происходило потом и что происходит сейчас, потому что как события на Украине, события в других постсоветских республиках, события в Белоруссии тоже многие сейчас трактуют как продолжающийся распад Советского Союза. Просто где-то это растет тянулось на долгие-долгие годы. Я хочу среди нашей аудитории, кстати, провести голосование. Считают ли они, так же, как и Лукашенко, что Беловежская пуща стала случайным местом распада Советского Союза, и на самом деле-то никто ничего не хотел, оно как-то так вышло. 134-21-35. Вы солидарны с мнением Лукашенко, который считает, что Беловежская пуща стала случайным местом распада Советского Союза. 134-21-35. Вы считаете, что все было предопределено ровно там, ровно среди тех людей, которые ставили свои подписи, что распад Советского Союза был предопределенный. Беловежская пуща была не случайным, а конкретным местом распада Советского Союза. 134-21-36. Голосование идет. Несколько от наших слушателей вопросов. Так, сейчас скажу. Лукашенко есть повод делать такие заявления. 30-летие ГКЧП, говорит Юстас. Вообще про Лукашенко сейчас интересно, особенно в контексте еще вот этой его долгой пресс-конференции и усиливающейся конфронтации с западными странами, куда она может завести, с вашей точки зрения?
Ну, пока Россия поддерживает, никуда. Тут какая-то параллельно напрашивается нехорошая краса Афганистану. Вот, то есть вот пока Россия будет поддерживать, конечно, никакие западные, значит, страны не будут готовы поддержать каким-то силовым образом или иначе белорусскую оппозицию, которая, собственно, загнана, да, к тому же, которая загнана сейчас либо в тюрьму, либо в эмиграцию. То есть эта история скорее такая вот замороженный политический конфликт. Потому что, с одной стороны, западные демократии не признали Лукашенко президентом, но, с другой стороны, они признают Светлану Тихановскую победителем выборов, но не президентом.
Да-да-да.
Вот, и поэтому, в принципе, у них есть вот такой широкий широкое пространство для маневра. Вот, так что в любом случае, учитывая, что Светлана Тихановская за это время встретилась с гораздо большим количеством лидеров других государств, чем Александр Лукашенко за аналогичный период времени, за год, то, соответственно, понятно, что ее уже знают, и она даже рукопожимаема, пусть даже некоторые встречи проходят практически там на ногах там, в течение 15 минут, но все равно 15 минут с Байденом, я думаю, что соответствует, там, не знаю, там, 59 минутам с кем-то еще. Да.
Но это легитимизация? Ее? Или что это такое?
Это скорее в большей степени, наверное, делегитимизация Лукашенко, чем легитимизация конкретно Тихановской. Хотя, конечно, нужно сказать, что за это время она все-таки из безработной, да, домохозяйки стала уже, ну, скажем так, несколько более уверенно себя чувствовать на таких встречах. Угу. Хотя, конечно, тоже там у нее порой... Ну, она, собственно, не претендовала никогда на то, чтобы быть политиком, но, как бы, я думаю, что и сейчас как-то у нее аппетита не особо прибавилось, насколько я могу судить, именно к тому, чтобы избраться на некоторых гипотетических следующих выборах.
А то, что есть обещания по конституционной реформе, какие-то поправки уже рассматриваются, сам Лукашенко сказал, говорит, у меня есть там что-то 15-20 человек, потом он сказал, что есть чуть-чуть поменьше. Вот. Это все-таки заговаривание проблемы? Или действительно вот спустя год многие поняли, и в Москве в том числе, что процесс должен быть запущен?
Это заговаривание проблемы, потому что буквально на днях читал у одного из экспертов, которые пролукашенковских, разумеется, которые допущены к вот этой конституционной реформе, так. Что значит, мы наконец-то заканчиваем историю с внеблоковым статусом нашего государства, который был зафиксирован в Конституции, сейчас у нас будет по-другому. Я читаю то, что будет по-другому, и это просто другими словами
то же самое.
Написано примерно то же самое. Мы будем сделать, что хотим, общаться с теми, с кем хотим, дружить и враждовать с теми, с кем хотим. Ну, как это отличается от внеблокового какого-то нейтрального статуса, я не понимаю. Это к вопросу о том, что как сделать что-нибудь, чтобы ничего не делать, чтобы все осталось по-прежнему. Вот это ровно, мне кажется, эта комиссия, она вот ровно это и направлена.
Но, с другой стороны, а какие еще варианты существуют? Мы же понимаем, что ситуация в Беларуси, ну, по сути, может быть, политически она тупиковая, потому что и России не надо, чтобы там был, значит, разлад, хаос и так далее. С другой стороны, мы понимаем, что Лукашенко за там 20 лишним лет сделал все, чтобы там не проросли какие-то пророссийские ростки, партии, движения, просто объединения, НКО и так далее. Вот. А с другой стороны, в общем-то, и с Лукашенко тоже. Он нам, конечно, понятен своей непредсказуемостью, но вот эти вот уколы в виде «а я признаю Крым только тогда-то, а дайте, пожалуйста, еще миллиард там долларов, а вот еще я хочу денег каких-то». Но это... И получается тупик какой-то. Надо из него каким-то образом выбираться.
Это бесконечный тупик, если вспомнить название книги философа Дмитрия Голковского. А на самом деле, ну, это такой тупик, который вполне терпим. Понимаете, он же не ухудшается с точки зрения какой-то такой глобальной.
Нет,
не
конечно,
особо ухудшается.
Нет.
Есть понимание, действительно, есть опасения в Москве, что любой другой президент, который придет на более-менее демократических выборах к власти, он будет, разумеется, искать возможности нормализовать маломальские отношения с западными соседями. Просто потому, что нормальные отношения с Россией по факту считаются, ну, вот то, что мы с вами обсуждали в прошлой части программы, это как бы уже такая норма, то есть, ну, не нужно новому президенту будет проситься, там, не знаю, на аудиенцию к Владимиру Путину или проситься как-то совместное учение с Россией
провести. Нет, союзное государство есть.
Они так, вот, и они, по большому счету, считают, что это какая-то такая история, но она уже понятна, то есть здесь не нужно их улучшать, эти отношения, они так хорошие, да? А вот с теми нужно улучшать, потому что они зашли в тупик, как вы справедливо сказали, я с вами согласен. И здесь, да, здесь вот такой бесконечный тупик, но он для России может бесконечно долго в этом тупике и находиться, не имея кандидата номер два, традиционно не имея кандидата номер два. Вот. А что касается конституционной реформы, то, опять же, повторю свой тезис, который многократно уже высказывал, в том числе и вот в эфирах с вами, что нигде в ныне действующей Конституции Республики Беларусь не написано, что президентом республики может быть только один человек по имени на букву А и по фамилии на букву Л. Там нигде этого не написано. Там нигде не написано, что будут запрещаться, значит, формирование и регистрация новых политических партий с 2000 года. Там вполне такая средневзвешенная Конституция президентской республики. Ничего плохого в Конституции нынешней Республики Беларусь нет.
А другой момент, если возвращаться к его тезису по поводу Беловежской пущи, еще голосование давайте поддержим, 134-21-35. Вы, как и Лукашенко, считаете, что Беловежская пуща стала, случайно стала местом распада Советского Союза, 134-21-35. Вы считаете, что не случайно все было предопределено, 134-21-36. А акценты, которые Лукашенко в данном случае расставляет, как раз вспоминая события 30-летней давности, он же... Это делает не случайно, потому что сам себя считал руководителем, который сохранил осколок Советского Союза. В белорусском обществе вот эти вот осколки, так называемые осколки Советского Союза, хотя многие говорят, что там в Беларуси ничего такого подобного не осталось, вот, советского, поддерживают этот тезис или нет?
Ну, поскольку в Беларуси не существует какой-никакой социологии, то мы можем с вами просто, так сказать, на основании мнения каких-то экспертов белорусских, да, которым мы там доверяем и которые, соответственно, там, да, наверное, имеют какое-то свое мнение, исходя из общения с людьми. Насколько можно судить, там люди были, остаются достаточно прагматичными, и, в общем, какого-то такого советского ресентимента, ну, как правило, его нет в обществе, и что касается, скажем, каких-то там мер социальной поддержки, которые были в трудные годы, сейчас их все меньше и меньше, причем это началось не с, там, 2020 года или даже не с 2014, это, ну, как минимум с 2008, вот с того еще кризиса, там постепенно стали вот эти вот социальные программы, как бы снижаться финансирование этих программ, но люди вполне себе находят возможность либо работать на двух и более работах, либо уезжать временно или на более-менее постоянную основу либо в Польшу, либо в Российскую Федерацию, то есть поскольку, к счастью, это позволительно, особенно в Россию, то есть как бы там уже люди в большей степени ориентируются на сами себя, чем на какие-то государственные там псевдосоветские или неосоветские какие-то недействующие уже программы.
А итоги голосования какие? 37% говорят, что солидарно, кстати, с Лукашенко, что это случайно все было. А 63% говорят, что было предопределено. Просто интересно, что Лукашенко же в своей вот этой вот парадигме, что вы не понимаете, я там отец народа ваш, если что, там вот эти вот злобные, значит, европейцы, которые придут, там страну развалят и так далее. Может быть, в своей парадигме он, конечно же, прав, потому что мы понимаем, что за, там, сказать, мнимой вот этой стабильностью может последовать полный раздрай, и этого никто не хочет. И Виталий справедливо задает вопрос. А Качанова, например, может стать преемницей Лукашенко для плавного перехода власти, видимо, по формату Казахстана?
Лукашенко не одобрит, он против того, чтобы женщины занимали какие-то посты выше его заместителей. То есть президентом женщина не может стать при живом Александре Григорьевиче Лукашенко. Вот. Плюс Качанова все-таки это фигура очень такая одиозная для любых маломальски критически относящихся к Лукашенко людей внутри Беларуси. То есть это вот просто... левая рука, правая нога, ну, то есть это все равно, что Лукашенко, только не имеющая своего, как бы, внутреннего, вот этого вот, своей внутренней харизмы и достижений 90-х и нулевых годов, когда, собственно, Лукашенко спасал Беларусь.
А по поводу интеграционной карты, он же тоже высказался на своей пресс-конференции, а некоторые политологи и комментаторы расценили это как то, что события, точнее, переговоры, замороженные в ноябре 2019 года, они как будто бы разморозились. Он сказал, мы практически по всем пунктам договорились, но вот цена на энергоносители осталась. То есть получается, что мы хотим только суверенности для Беларуси, но, пожалуйста, цены нам на газ по тарифам для Смоленской области. Как это будут решать?
Будут решать, я думаю, если это не решится в ближайшее время, то это будет решаться каждый год снова ближе к Новому году. Будут снова дополнительные какие-то временные соглашения, временные скидки, но при этом Россия, насколько я могу судить, все-таки будет исходить из того, что если интеграция не будет по такая максимальная, по, скажем так, российским каким-то лекалам, то тогда и, соответственно, вот эта немаксимальность, она будет в том числе отсутствие, там, скажем, единой валюты. Это будет, как бы сказать, минусом Минску, потому что Минск тогда должен будет и закупать в целом российскую энергетику по соответствующим тарифам. И здесь, конечно, история, связанная с тем, что Ведь этот вопрос важный, но он не единственный, а все-таки важнейший вопрос во властных отношениях – это власть. Это, собственно, кто управляет Союзным государством. Понятно, что это как вопрос о том, почему американцы ушли из Афганистана. Вот сказать прямо это как-то не очень так... не очень приветствуется, что просто, ну, безнадежное место, все решили не тратить больше денег. То же самое относится и к истории. То есть вместо того, чтобы сказать, что я понимаю, что тогда придется серьезно делиться властью. Так как-то, ну, не очень это как-то, наверное, камильфо говорить на публику. Вот. А сказать, что вот деньги, давайте вот с деньгами, то есть свести все к финансовому некоторому вопросу, я думаю, что это такая вполне себе политкорректная позиция.
А по поводу миграционного потока, вот это же интересно, что Лукашенко еще в прошлые годы тоже высказывался, что Белоруссия такая очень удобная транзитная зона, и если что, товарищи, тут очень много людей, мы можем их каким-то образом не сдерживать, а тут вдруг пошло. И это все-таки серьезный конфликт, наверное, для Европейского Союза и повод для конфликта с учетом того, что у Европы было с Турцией не так давно. Но Турция каким-то образом шантажировала Европейский Союз, и, кстати, европейцы пошли на этот шантаж, они уступили Турции. Но Лукашенко же не Эрдоган.
Не Эрдоган, хотя, конечно, хотел сыграть в Эрдогана, в этом сомнений никаких нет. И более того, в принципе, здесь позиция Минска-то вполне понятна. Это ведь отношения между Минском и глобальными там западными демократиями, они же асимметричные, то есть вот демократии могут ввести там санкции, заморозить счета и все прочее сделать. Да. А что может сделать Минск? Ну вот он, Минск действует так, исходя из того, что он может сделать. Либо, значит, посадить самолет под предлогом того, что Майк и Ник сказали, что там заложена бомба. Мы понимаем, на кого работают Майк и Ник. А, соответственно, либо вот этих вот мигрантов туда пустить, которые через Минский аэропорт, соответственно, попадают на территорию Беларуси и потом дальше туда. То есть это с точки зрения возможностей, которые очень ограничены для Минска, это вполне себе был разумный ход. С точки зрения там какой-то моральной, какой угодно еще, это, конечно, все плохо, отвратительно и требует всяческого осуждения.
Станислав Бышок был с нами, кандидат политических наук, сопредседатель Белорусско-Российской гражданской инициативы «Союз», аналитик мониторинговой организации СЭМа. Станислав, спасибо, ждем вас снова.
Спасибо вам.
Далее у нас рубрика «В этот день», потом новости, потом Юрий Буткин. Я с вами до завтра прощаюсь. Всем приятного вечера.